говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 21 августа, приглашаем вас совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России. Через 75 лет после Великой Победы, как веками было принято на Руси, наш народ в благодарность Богу воздвиг величественный храм-памятник Воскресения Христова. Главный храм Вооруженных сил России, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвящен также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. Вся история России – свидетельство непрерывной череды чудес, явленных Пресвятой Богородицей, русской земле и нашему народу. И в мозаиках, и в росписях храма-памятника запечатлены чудеса Святой Богородицы и милость Пречистой русскому народу. Главной иконой храма вооруженных сил стал святой лик Спасителя. Мы с вами в этот день молимся у святыни русской земли. Списков чудотворных икон Царицы Небесной в Владимирской, Казанской, Порт-Артурской, именуемой Торжество Пресвятой Богородицы, Августовской, Смоленской. На эти храма запечатлено и явление Матери Божией в Сталинграде. Те, кто пожелает в субботу, 21 августа, вместе с нами совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Сергей Комаров, публицист, катехизатор. Сегодня я бы хотел поговорить с вами, друзья, о Священном Писании. А именно о том, вот как Священное Писание мы воспринимаем. Как воспринимали, переживали Священное Писание древние христиане. Вот какие глубины там заложены, какие уровни толкования Священного Писания могут быть. В общем, сегодняшняя наша тема такая: Священное Писание и современный человек, скажем так. Начну я вот как бы издалека. Согласно определению того же Священного Писания, Церковь – это тело Христово. Да, вот мы знаем об этом. А вот как мы воспринимаем эту характеристику Церкви? Вот Церковь – тело Христово. Как это понять? Мне кажется, что сегодня мы воспринимаем это определение апостола Павла как отвлеченное философское понятие. То есть мы приблизительно понимаем, о чем речь. И вот если человек богословски грамотный, он может, пожалуй, это как-то объяснить, да, на рациональном уровне. Но мне кажется, что мы мало чувствуем вот онтологическую суть этих апостольских слов. И вот в этом отношении мы отличаемся от верующих апостольской общины, которые очень ярко переживали вот эту важнейшую сторону природы Церкви, которые очень ярко переживали слова Священного Писания. Вот я бы сейчас хотел привести несколько мест из Священного Писания Нового Завета, из которых мы поймем, что апостолы и их ученики на опыте познали важную вещь. Все, что произошло со Христом, не только прямо касается их жизни, но даже в некотором смысле должно с ними и случиться. То есть вот мы сейчас с вами увидим, что апостолы и их ученики как раз-таки переживали вот эту истину, выраженную апостолом Павлом, в словах «Церковь – это тело Христово». Апостолы переживали вот то, что со Христом происходило, то, что и с ними должно случиться, понимаете? Вот эти вещи они чувствовали, знали, понимали и переживали. Не понимали, что Христос проповедовал, и церковь призвана благовествовать. Христа гнали, и церковь всегда будет гонима. Христа слушали, и церковь кто-то всегда будет слушать. Христа распяли, и церковь в своей сокровенной сути тоже распята для мира и греха. Христос воскрес, и церковные люди тоже воскреснут в жизнь вечную. Вот насколько первые христиане чувствовали свою связь со Христом, видно из некоторых мест Священного Писания, а именно, вот книга Деяний, 4 глава. Там рассказывается о том, как апостолы Петр и Иоанн в первый раз были арестованы за проповедь Евангелия. И вот там рассказывается, как в итоге их отпускают, они возвращаются в общину, рассказывают об аресте. И вот, внимание, дальше писатель Деяний, Лука, приводит молитву новозаветной церкви. Причем это первый случай в Священном Писании Нового Завета, где мы видим, а как молилась древняя церковь. Вот что они говорят, апостолы и их ученики, вот как они молятся. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Боже, сотворивый небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Смотрите, откуда этот молитвенный текст? Он не придуманный. Это слова второго псалма. Вот они более знакомы церковному человеку в церковнославянском переводе. «Вскую шаташися языцы, и люди поучишися тщетным, предсташа цари и земсти, и князи собравшися вкупе на Господа и на Христа Его». Это второй псалом, первый и второй стих. Псалом этот мессианский. Он отражает события последних дней земной жизни Иисуса Христа. Вот князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Это о ком сказано? Это о Христе. Понятно, да, что это некое пророчество, такое прозрение Давида о том, что мирские начальства, да, вот князи, Понтий Пилат и фарисеи собрались вместе на Господа и на Христа Его, то есть на Мессию, на помазника. Это говорится вот о последних днях земной жизни Христа. Но первая церковь, которая прекрасно понимает, о чем здесь сказано, применяет эту молитву к себе. Потому что церковь в некотором смысле продолжает земную жизнь Иисуса Христа. То есть церковь – это его тело. Поэтому все мессианские пророчества в Псалтире, в других книгах Ветхого Завета прямо касаются жизни церковных христиан. Вот собрались на Господа и на Христа Его, значит, восстали против церкви. Понимаете, как интересно? То есть апостолы и их ученики, вот эта первая христианская община, говорит о себе, как будто бы они Христос. Ведь к тому времени Христа уже не было на земле, он уже вознесся. Гонение против кого открывается? Против церкви. А они говорят, восстали на Господа и на Христа Его, читают этот псалом. То есть они себя воспринимают как тело Христово. Они понимают, что, ну, в некотором смысле, Христос – это они. Понимаете? Вот еще пример. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел приводит ветхозаветный текст и дает к нему комментарий. Какой текст он приводит? Это цитата из книги Исаии. Вот такая цитата. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Это Исаия 49:8. Апостол Павел цитирует это место, А потом прибавляет очень интересный комментарий. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Это 2 Коринфянам 6:2. Если мы соотнесем пророчество ветхозаветное с комментарием апостола Павла, мы увидим интереснейшую картину. Что означает эта фраза в контексте книги пророка Исаии? Вот это «во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Судя по толкованиям наших святых отцов, эту фразу как бы говорит Бог Отец грядущему воплотиться Мессии. То есть тут пророчествуется о помощи Небесного Отца своему Сыну Иисусу Христу во время его крестных страданий. Вот тут пророк Исаия употребляет так называемое «время прошедшее пророческое». Так иногда говорят пророки, для выражения несомненности будущего об этом будущем говорят как о прошедшем. Это очень интересный такой ход пророческий. «Услышал и помог» в смысле «услышу и помогу». И действительно мы видим в Евангелии, что Бог Отец ни на мгновение не оставляет Бога Сына. Итак, вот это место мы разобрали из Исаии. «Во время благоприятное я услышал», а в скобочках мы читаем «услышу тебя», «и в день спасения помог тебе», то есть «помогу тебе». Это мессианское пророчество. А теперь смотрите, как апостол Павел его понимает. Он извлекает это место из первичного контекста и помещает в свой собственный, в новый контекст. Слова, адресованные Христу, Павел относит к церкви, к христианам. То есть тут происходит то же самое, что и в 4 главе книги Деяний. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения», говорит он, обращаясь к кому? К христианам. Он обращается к ним, как бы желая сказать, что трудиться ради своего спасения надо сегодня и сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня. И христиане должны верить, что они, так же, как и Христос, никогда не останутся без помощи Отца Небесного. То есть Павел обращается к страждущей церкви, которая как бы на Голгофе находится. То есть церковь-это Христос. Когда церковь страдает, это то же самое, что вот как Христос страдал, понимаете? И как Христос не оставался без помощи Отца Небесного, так и церковь никогда не останется без помощи Божьей. И об этом напоминает Павел мессианскими словами из Исаии. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». То есть получается, что Павел ставит на место Христа церковь, он к церкви обращается с этими словами, с мессианскими словами. Вот это исключительно важно для нашего понимания Писания и для нашего церковного самосознания. Ведь мы же тоже, по примеру древних христиан, читаем на своем богослужении христианском очень много Ветхого Завета. Вот большей частью Псалтирь. Эта книга вся полностью мессианская. Там каждая строчка о Христе. Вот мы поем там о врагах, окружающих Христа, о победе Его над ними, о добровольном уничижении Христа, о Его прославлении, о Его проповеди и крестных страданиях, о Его воскресении и вознесении. По сути, все события евангельской истории так или иначе воспеты в Ветхом Завете. Даже если одну книгу псалмов взять, там все. И вот часто эти мессианские смыслы мы воспринимаем через те или иные события жизни царя Давида, да, то есть есть историческое толкование. Вот, например, если взять книгу толкования Лопухина на Псалтирь, мы там увидим в основном исторический разбор, в каких ситуациях Давид пишет те или иные строки, кто такие его враги в данный момент, да, кто такие его друзья в данный момент, от кого он там бежит, в какой он ситуации находится и так далее. Но мы же читаем псалмы не просто для воспоминания о Давиде или даже для воспоминания о Спасителе. Мы же читаем для себя. Здесь есть нечто большее. Мы читаем про церковь, и мы читаем про себя самих. Понимаете? Вообще в Псалтире есть, ну, как минимум 4 уровня толкования. Есть исторический уровень толкования, когда вот мы читаем это как исторический документ. Вот действительно, пользуясь, например, толкованием Лопухина. Мы читаем про Давида, про его жизнь. Но есть там и мессианский подтекст. Это все о Христе. Это так или иначе касается Господа Иисуса Христа, потому что царь Давид – это прообраз Иисуса Христа. Впрочем, как все остальные праведники Ветхого Завета, каждый по-своему. Там есть, вот я бы так сказал, еще экклезиологический смысл. То есть то, что мы читаем о церкви, потому что церковь – это тело Христово. И там еще есть всегда такой личный смысл. Мы читаем эти слова применительно к себе, к христианской жизни. Понимаете? Вот как минимум 4 уровня толкования каждой строчки из псалма. Вот, например, смотрите, на утренне мы поем строки 117-го псалма. «Обышедшие обыдошамя и именем Господним противлягся им». Если мы посмотрим в историю создания этого псалма, да, о чем это, когда это пели, мы увидим, что псалом этот пели ветхозаветные евреи во время больших праздников. То есть, вспоминая о помощи Божией израильскому народу, они вот пели о победе над врагами, обышедшие обыдошами, а именем Господним противлягся им. Но мы понимаем, что здесь есть и мессианский подтекст. Псаломские стихи изображают полную преследование жизнь Спасителя, особенно его крестные страдания. То есть вот Давид пел о своих врагах, да, обышедшие обыдошами, именем Господним противлягся им. Потом еврейский народ стал петь эти слова, как бы осознавая себя церковью и то, что это сказано о церкви, ветхозаветной церкви. В то же время псаломские стихи говорят о Спасителе, это о Христе тоже. То есть, как бы можно вложить эти слова в уста Спасителя, обышедшие обыдошами, именем Господним противлягся им. Это как бы Христос говорит, страдая на кресте. Но в то же время мы прилагаем эти слова к самим себе, если уж мы читаем это в нашей молитве церковной. Да, мы вспоминаем, что враги Христовы не умерли, они живы, и они тоже нас окружают, обышедшие обыдошами. И мы, и они тоже должны быть нашими врагами, раз то враги Христовы. А кто эти враги? Это нечистые духи, это наши собственные страсти и грехи, с которыми вообще-то мы должны воевать. И вот мы поем о нашей же духовной жизни, о нашей духовной борьбе. «Обышедшие обыдошами, а именем Господним противлягся им». Мы призываем Господа на помощь. Мы, будучи членами тела Христова, духовно участвуем вот в этом, в церковной борьбе с помощью Божьей. Понимаете? Это может показаться, что вот мы вырываем стих из контекста. Там контекст вообще другой. Но нет. Вот тем и драгоценно Священное Писание, что оно имеет вот такие разные уровни толкования. Эти строки пел Давид, вкладывая свой как бы контекст, свой смысл. Эти строки за ним пели ветхозаветные евреи, имея в виду уже свой контекст, и он тоже был верный. Эти строки мог повторить Христос, страдая на кресте. И эти строки церковь сегодня поет и будет петь до конца мира. И это касается вообще всей псалтири, вообще всего Ветхого Завета. Вот понимаете, вот при нашем молитвенном чтении Библии должно происходить вот именно это. Мы должны переживать строки Священного Писания вот на разных уровнях, и все это понимать. Ведь там каждая строчка о Христе, там каждая строчка о нас, потому что мы Христовы. Мы же дети Христовы, и мы друзья Его, Он нас друзьями назвал. Мы родственники Его, потому что Он вочеловечился, Он вошел в человеческую семью. Мы члены тела Его, мы церковные люди. И вот каждое слово Спасителя, так же, как и всякое пророческое слово о Нем, должно как-то работать и в нашей жизни. И вот вообще перед всеми христианами стоит задача научиться читать Писание как книгу о своей духовной жизни. Падение, восстание библейских героев, их победы, их поражения, их переживания – это наши падения, переживания и восстания. заповеди, которые даны им, адресованные нам и так далее. Есть теснейшая взаимосвязь между ними и нами. Так что вот, как видите, апостолы видели в жизни Христа некий образ, соединяющий в себе всю полноту жизни каждого христианина в отдельности. И в то же время всех христиан вместе, потому что мы объединены в Церковь Христову. Вот такими глазами смотрели на Писание первые христиане, такими глазами должны смотреть и мы. Вот библейские строки – это повествование о нашей жизни, о нашей смерти, о нашем воскресении. Потом вот хотел бы заметить еще одну вещь. Опять как бы подберусь к теме немножко издалека. В Ветхом Завете описывается одна такая странная таинственная картина. Это в книге пророка Иезекииля. Господь вручает Иезекиилю книжку и повелевает ее съесть. Вот Иезекииль 2.10, там говорится, что пророк видит перед собой книжный свиток, исписанный внутри и снаружи, и написано на нем «плач и стоны горе». Потом он слышит повеление «съешь этот свиток». Вот. И потом прибавляет «и я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Вот подобный образ мы встречаем еще раз в Откровении Иоанна Богослова. В 10 главе ангел подает тайнозрителю Иоанну тоже некую раскрытую книжку и говорит: «Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». Пророк съедает эту книжку, и действительно, он чувствует сладость на устах, но горечь во чреве. Чувствуете, перед нами какой-то очень важный образ. И тут есть преемственность некоторая, связь между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Что же все это означает? Съедение книжки и вот эта сладость и горечь. Конечно же, при таком, ну, беглом взгляде, самый очевидный смысл. Вкушение книжки символизирует призвание к пророческому служению. Да, вот, после того, как пророк съедает некоторое такое Божье откровение, он теперь должен говорить не свои слова, а Божьи. Начинается новый этап служения. Вот это, в принципе, и в контексте книги Иоанна Богослова, и в контексте книги пророка Иезекииля присутствует. Вот раньше Иоанн только записывал видение, а теперь он как бы соединяется со Словом Божьим всем своим существом. Там есть разные толкования этого эпизода. Там Андрей Кисарийский, например, говорит: «Съесть книжку значит принять разумение увиденного». Священномученик Викторин Петовийский говорит, что это значит запомнить то, что было показано. Толковая Библия Лопухина говорит, что это значит переработать в себе содержание книжки и усвоить его. Но, смотрите, отвлечемся от пророков. Съедение вот этого книжного свитка. Эта картина свидетельствует нам о многих смыслах, связанных с взаимоотношением верующего человека и Слова Божьего. Тут есть некоторые принципы, которые касаются и нас. Принципы, как действует семя Божественного Слова в нас. Вот какие этапы проходит человек, который читает Писание регулярно, что он ощущает, когда желает передать эти слова другим. Вот смотрите. Прежде всего, вот съедение Божественного свитка напоминает нам вот такую замечательную библейскую идею о Слове Божьем, как о духовной пище. Вот не зря Христос говорит: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть есть пища для тела, а есть пища для души. И так как тело ежедневно требует еды, душа тоже постоянно нуждается в пище. Что это за пища? Это Слово Божье. Лишать душу Слова Божьего, значит, морить ее голодом. Слово Божье необходимо вкушать большими кусками, маленькими кусками, пережевывать. Чувствуете, как это все работает? Вот, например, преподобный Амвросий Оптинский советовал утром прочитать из дневного евангельского зачала какой-то стих или два стиха и разжевывать, пережевывать весь день эти слова. В каком смысле? То есть думать над ними, размышлять, да, вдумываться в каждое слово, сделать этот маленький текст своей духовной пищей на этот день. Вот. Интересно, вот, например, что в Ветхозаветном законе верблюд, по-моему, да, считался... Ой, сейчас, подождите. Нет, кажется... Да, верблюд считался... Вот забыл это толкование. Ладно, может быть, по ходу нашей беседы вспомню. Там очень, есть очень интересная вещь. Итак, Слово Божие необходимо вкушать. Да? Причем, смотрите, пророк пишет, что вначале пища Слова Божьего сладка в устах. Кстати, об этом говорил и Давид. «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Да? Слово Божие сладкое. Действительно, когда любой мыслящий человек вот впервые соприкасается с библейским текстом, он не может не почувствовать какого-то наслаждения. Хотя бы даже эстетического, интеллектуального. Слово Божие, оно красиво. Да? Красота библейской речи, она неповторима. Это образная речь, яркая, симметричная, глубокая. Вот при первом вкушении библейскую мудрость трудно вот разжевать, но на вкус она сладкая. Нашу беседу мы продолжим потом, а сейчас у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что на утренне читается катехизма, псалом 117, и процитировали «обышедший об душе мя, именем Господним противлялся им». Это на какой-то определенный утренний или всегда на утренне читается?
Это всегда на утренне, когда есть Бог Господь. Вот есть указания такие в богослужении «Аллилуйя» на утренне, вот, например, там «Великим постом» это бывает, «Петровским постом» это бывает. Но большей частью на утренне, вот сейчас скажу в каком месте, это уже перед Палиелеем, да, прямо перед Палиелеем. Выходит диакон, если он есть, на амвон, и поет: «Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне». И хор отвечает: «Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне». И потом диакон добавляет: «Обышедшая быдоша мя, именем Господним противляхся им». Это уже утренне, да, и потом уже следует Палиелей. То есть это не из кафизмы, да, не обязательно эта кафизма читается на утренне. Это 117-й псалом. Просто эти строки из 117-го псалма поет диакон перед Палиелеем. Вот, и это, как правило, на утренне большей частью бывает. Да, Бог, такое указание в богослужебных указаниях. Утренне с Бог Господь. Вот в этом месте. Да. Хорошо. Итак, вот мы сказали о том, что библейская речь, она сладкая, но... Откуда же слова пророка о том, что свиток становится горьким? Это что? Сладкое в устах становится горьким, проникая во чрево. А ведь, братья и сестры, именно так и действует Священное Писание в нашей жизни. Сладко питаться от Духа Святого, который действует через библейские строки. Но потом очень непросто жить с этим. Библейское слово, вот это знание, которое мы черпаем в Священном Писании, требует изменения человека и входит в противоречие с мирскими понятиями. Как говорил об этом премудрый Соломон: «Во многое мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Это именно об этом. В ком больше истины, которую мы берем от библейского слова, тому тяжелее живется. Вот, например, ты прочитал о том, что бьющему тебя по одной щеке надо подставить другую. И сердце твое возрадовалось об истине, потому что это очень красиво. Но применить эту заповедь в жизни будет стоить немалых скорбей. Попробуй применить это в жизни. Будет больно, будет страшно, будет стыдно. Сладость от исполнения заповеди придет. если ты подставишь щеку, но обязательно вместе с горечью несправедливые обиды и унижения. Понимаете? Сладость и горечь. Или, например, мы прочитали «Любите врагов ваших». Это же красиво, сердце радуется. Как хорошо. Это истина Божия. Но при первой же встрече с реальным врагом, с реальной ситуацией, если мы пытаемся применить эту заповедь, тут приходит понимание, что эта заповедь требует ломки самого себя. Нужна жестокая борьба со своим ветхим человеком. Трудно применить эту заповедь, хотя она красивая. Это боль. Вот принял сладость христианского откровения, порадовался, узнай и тяжесть креста Христова. Вот такая логика Священного Писания. Сладость и горечь. Сладость и боль. Вообще для усердного читателя Библии горечь неминуема, потому что Писание вкладывает в человека мучительное знание. Ведь Евангелие, оно не только обличает вот этот самоубийственный путь человечества сумасшедшего, оно не только свидетельствует о плачевной загробной участи богопротивников, оно дарит христианину какое-то духовное видение мира, да, понимание внутреннего смысла истории, оно дарит сладость. Но чем больше человек понимает и видит, тем труднее ему жить. Вот почему Христос плачет об Иерусалиме? Потому что все остальные люди видят цветущий город, а он видит развалины задолго до разрушения Иерусалима. Он видит наперед, и он плачет. Вот точно так же плачут о всем мире святые, потому что они видят далеко наперед. Они видят, куда несется сумасшедший мир. Как-то про одного старца рассказывали, что он все время плакал и говорил, что будет, братья, что будет. Вот Бог дарит вот такую прозорливость святым, дарит многим гениям пера и бумаги, там, поэтам великим, писателям, и они тоже мучаются этим знанием. Вот представьте себе, насколько тяжело было жить Достоевскому, который написал «Бесов» еще за несколько десятилетий до революции. Он прекрасно понимал, к чему все идет, и мучился, и вот в этих муках он рождает свои великие произведения. Он понимает необратимость катастрофы и мучается, хотя как бы духовное прозрение – это некая сладость. Понимаете? Так что вот жить, зная о грядущем разрушении того, что тебя окружает, – это ад. И в этот ад придется заглянуть всякому человеку, который общается с Богом и любит Писание. Человек познает сладость, и человек познает боль и горечь. У нас есть еще дозвонившийся. Слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. В честь какой премудрости построен храм Святой Софии в Константинополе и в Новгороде Великом? И второе. Хотел попросить всех радонежцев помолиться о Шакире, певице, ее семье. У нее там, говорят, большие проблемы. Спаси Господи.
Помоги, Господи, певице. Насчет Софии премудрости Божьей. Премудрость Божья – это вот такой термин из Священного Писания Ветхого Завета, из литературы премудрости. Вот наши богословы рассуждают о персонифицированной премудрости, как о Господе Иисусе Христе. То есть премудрость София, да, в данном случае надо писать с большой буквы. Так, в Священном Писании Ветхого Завета иногда пророчески обозначается Сын Божий, Господь Иисус Христос. И храм Софии в Константинополе, Айя София, да, тот же храм в Новгороде, это храмы, посвященные Господу Иисусу Христу. Только именно вот в такой парадигме, да, Христос как премудрость Божия, персонифицированная премудрость. Вот, например, в Константинополе том же есть храм святой Ирины, в котором проходил Второй Вселенский Собор, рядом с Айя Софией. Это ведь не в честь святой по имени Ирина. Это храм в честь Ирини, мира. Ирини – это мир. А миром называет апостол Павел Христа, ибо Он есть мир наш, говорит апостол Павел о Христе. Поэтому этот храм святой Ирины тоже посвящен Господу Иисусу Христу. Храмы в честь Господа Иисуса Христа. Да, мы идем дальше. Вот говорим еще об этом образе. Съесть книжку. По сути, вот это, вы понимаете, да, это о всех нас. Каждый христианин, который читает Священное Писание, он съедает книжку. Понимаете? И он чувствует сладость и должен почувствовать горечь. Мы уже начали говорить о том, что это может быть. Вот у блаженного Августина и у святителя Цезария Арльского я нашел еще одно толкование интересное. Они говорят, что есть уста церкви и есть чрево церкви. Уста – это духовные люди, а чрево – это плотские люди. Поэтому и говорится, что Божьи заповеди для уст сладкие, а для чрева горькие. То есть это о людях. Для кого-то повеления Божии тяжелы, неприятны, а кто-то не может ими насытиться. Есть люди уста, а есть люди чрева. Вот люди уста, они чувствуют сладость Слова Божьего, а люди чрева тяготятся заповедями. Вот пока еще все эти люди находятся в церкви, а потом Господь как бы разделит нас на людей чрева и на людей уста. Такое интересное толкование. Интересное. Потом можно еще сказать, что сладость и горечь Священного Писания очень хорошо известны проповедникам. Когда проповедник свидетельствует об истине, ему сладко и радостно. Но когда он встречает непонимание и противление в ответ на свою проповедь, он чувствует горечь. Сладко говорить о Христе, но горько видеть непринятие Христа, отречение от истины. Вот проповедь – это вообще горькая задача. Она похожа на то, как если бы мы начали будить человека там в 3 часа ночи, крепко спящего человека. Что он нам скажет? Вот так же проповедник, он будет спящих. Ему говорят, да пошел ты, я спать хочу. Проповедник может встретить отторжение, агрессию. Проповедник – это будильщик. Он всегда рискует быть обруганным, изгнанным. Вот. И Священное Писание, когда оно говорит о сладости и горечи, тоже, можно думать, подразумевает и это. Сладко проповедовать Христа, но горько получать тумаки за эту проповедь и горько видеть неприятие истины, отторжение истины, когда людям оно не надо, неинтересно. Вообще, мне кажется, печать нашего времени не в агрессии даже и отторжении, а в равнодушии. Кто-то из священников говорил, что главная проблема катехизатора сегодня – это не агрессия и неверие, это равнодушие. Людям просто все равно. Вообще им это неинтересно. Часто, к сожалению, да. Итак, вот видите, такой образ интересный – съедение книжки. Пророк Иезекииль жил в каком веке? В 6 веке до Рождества Христова. Иоанн Богослов, который тоже пишет про съедение свитка в 1 веке по Рождеству Христовому. Многое с тех пор изменилось, но действие Слова Божьего, оно остается тем же. Все так же людям необходима пища для души. Можно всю жизнь кормить душу каким-то ГМО, каким-то суррогатом духовности, но без слышания слов Господних душа будет болеть, она будет страдать, она будет голодная. И божественные изречения, они сладкие на вкус, но если проникают в сердце и заквашивают всю жизнь, они сообщают и горесть. Вот, потому что для людей правда Божия горька. Объявлять о ней – это тяжелый подвиг. И есть, конечно же, и сегодня есть люди чрева и люди уста. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей, Валентина.
Спасибо, Господи, Валентина.
У меня вот два вопроса. Первый вопрос пророк Амос. Глава 8, 11 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышание слов Господних. То есть как вот вы понимаете толкование ваше или, может, что-то известно вам? Еще вопрос у меня вот конкретно по Библии, от А до Аминь, аминь буквально, курсивом некоторые слова. Что в этот момент, ну, я струночку становлюсь.
Еще раз про курсив, я не совсем понял.
Вот в Библии от А до Аминь некоторые слова печатаются курсивом.
Угу, я понял. Угу. Да, хорошо. Насколько смогу, отвечаю. Я понимаю эти слова, книга пророка Амоса 8.11, очень прямо, вот это настолько актуально, это вот как будто мы газету читаем. Господь говорит, что Он пошлет на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И там дальше написано, что будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Здесь описывается, в общем-то, последние времена, когда церковь убежит в пустыню, как говорит об этом книга Апокалипсис, когда церковь уже не будет как бы влиять на судьбы мира, церковь спрячется. Но у многих людей голод слышания Слова Божьего будет. И они будут искать Слово Божьего и толкование его, адекватного толкования, и не будут находить, потому что церковь скрылась, убежала в пустыню. А истинное, трезвое, правильное, правдивое толкование Слова Божьего способно дать только церковь. Я вам скажу, что и сегодня это происходит. Вот по большим городам, по Москве, там, по Киеву ходят тысячи людей, в поисках адекватного толкования Слова Божьего. То есть они почитали Слово Божье, им нужно объяснение, толкование. Они ходят и ищут. Когда, увы, они приходят иногда к нам, они встречают не то, понимаете? Они встречают, ну вот, богослужение, хорошо, там, беседы со священником, чаепития, просмотры православных фильмов, какие-то тусовки, паломничество. А такого качественного, научного, богословского толкования Слова Божьего иногда не находят. И вот люди ходят от храма к храму, от храма к храму, не находят, и потом знаете, где они оказываются? У протестантов. Потому что вот протестанты, у них больше ничего нет, правда, кроме проповеди и толкования, но вот они грызут это Слово Божье день и ночь. Они не обладают вот глубиной толкования, да, у них нет предания нашего. Они не знают там богатства святых отцов. Кстати, многие вообще-то протестанты читают святых отцов и знают, такие продвинутые протестанты. Но они любят Слово Божие, толкуют его и только этим занимаются. Вот. И, к сожалению, я знаю очень много таких случаев, когда люди чувствуют голод толкования Слова Божьего. И ищут, и ищут, приходят к нам и почему-то не находят этого. Приходят к протестантам и находят. Да, есть множество людей, голодных к Слову Божьему, которые зажглись вот какой-то искрой, да, где-то они что-то прочитали, услышали, они созрели, их сердце созрело. Человек должен созреть вообще к чтению Библии. Вот человек созрел, и он хочет получить твердую пищу, толкование библейского слова. И не везде находит. Так что это, в принципе, уже сегодня есть. Ходят от моря до моря и скитаются от севера к востоку, ища Слово Господне, и не находят его. Слово Господне тут может иметься в виду как объяснение, да, проповедь, толкование Слова Божьего. Вот. Так что в последние времена эта проблема как бы дойдет до своей какой-то крайней точки, потому что церковь умолкнет. Она будет жить в тайне, служить литургию. Не знаю, как это будет, но она не будет имперской, да, она не будет государственной, она не будет влиять на судьбы мира. Это нам дает понять книга Апокалипсис, да, и Христос, который говорит: «Приду, придя, найду ли веру на земле?» Да. Поэтому это начинается уже сегодня, будет еще хуже. Люди будут искать Слово Господне и не найдут его. Вот я просто поражался, у меня душа болела. Я когда в Киеве жил, что такое? Смотришь, стадион полный, там, на 10 тысяч человек или сколько там. Что такое? Приехал какой-то чернокожий проповедник, протестант, вот тот же Сандей Аделаджи. Он стадионы собирал. И люди, наши люди, крещенные люди, идут тысячами там набиваются, чтобы послушать это примитивнейшее толкование Слова Божьего с американским акцентом. И я просто поражался. Где мы находимся? В столице Киевской Руси, в Киевской епархии, там, помню, кажется, 800 священнослужителей, семинарии, академия, курсы. Казалось бы, приезжает какой-то чернокожий проповедник и собирает стадион. Это все и тут происходит, вот в России в той или иной мере. Если мы не будем заниматься Словом Божьим, лучшие люди будут от нас уходить. Оно так и происходит, увы. Потому что самые лучшие христиане – это те, кто ищут объяснение Слова Божьего. Они копают саму суть. У нас есть еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, если не трудно, я немного не поняла, прослушала. Вот вы сказали, что есть люди чрева и уста. Вот немножко, что это обозначает. Вот это первое. И второе, вы знаете, ведь у нас тут много все-таки есть книг толкователей Священного Писания, там, из Златоуст, и многие там святые сборники. И вот я читаю там, если помолиться как следует, то вот, ну, то есть надо вот читать еще самим книги, именно толкующие Евангелие. Есть такие книги вот святых отцов, и, ну, в общем, вот.
Конечно, да, спасибо. Ну, по второму вашему замечанию, безусловно, мы не придумаем ничего нового и ничего лучше того, что уже сказали отцы. Там кладезь сокровищ, там клондайк, там вот это наше святое предание церковное, это же просто сокровище бесценное. Конечно, это все надо читать, изучать. Надо твердо стоять, обеими ногами стоять на твердом основании священного предания церкви, изучить эти толкования. Безусловно, конечно, Златоуст, Феофилак Болгарский, Блаженный Августин, Иероним Стридонский, Василий Великий и другие, Ефрем Сирин, да, и другие святые отцы, которые составляют такой золотой фонд православного предания. Это все нужно изучать и знать. Ну, а насчет уста церкви и чрева церкви, я повторю эту мысль. Это толкование принадлежит Блаженному Августину и Цезарию Арльскому. Были такие экзегеты Слова Божьего. Они говорят, что вот в данном случае, да, вот что значит, когда пророк съедает книжку, и она сладка в устах, но потом пророк чувствует горечь в чреве. Блаженный Августин говорит, что уста – это духовные люди, а чрево – это плотские люди. Божьи заповеди сладки для уст, для духовных людей. А для людей плотских, вот люди чрево, да, горьки, потому что тяжело таким людям исполнять заповеди Божьи и не хочется. Они неприятны для такого человека. А люди уста не могут насытиться заповедями Божьими. Коль сладка в гортане сладость заповеди твоей, как говорил Давид. Да, вот люди уста чувствуют сладость Слова Божьего, а люди чрева тяготятся заповедями. Вот такая мысль наших святых толкователей. Насколько все актуально, правда? И сегодня есть люди уста и люди чрева, и сегодня есть голод, жажда Слова Божьего. И сегодня бывает не так просто найти адекватное толкование Слова Божьего. Писание – это все про нас. Все про нас. Да. Хорошо. Еще одну мысль хотел бы представить вам, насколько хватит времени. Тоже как бы подберусь как бы издалека. В книге Блаженного Августина «Исповедь», есть у него такая автобиографическая книжка. Есть эпизод, в котором повествуется о духовном переломе вот в жизни самого Августина. Если вкратце пересказать, Августину было уже за 30, он изучал христианство, он был уже убежден в истинности христианства, но у него не было сил поменяться нравственно. У него там была любовница, он любил выпить, покутить с друзьями, но он уже хотел этого исправления. И вот однажды он, гуляя в саду, задавал себе вот этот вопрос: когда же я исправлюсь? Все завтра, да завтра, почему не сегодня? И вдруг он услышал детский голос, который говорил: «Толе леге, толе леге». С латинского это значит «бери и читай». Сначала Августин подумал, что это детский голос, как будто бы дети где-то играют. Ну, поозиравшись вокруг, он понял, что детей нет, и уразумел, что это к нему обращается Бог. Он побежал к лавочке, на которой он оставил томик послания апостола Павла, открыл наугад и прочел: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Это вот Римлянам 13 глава. Когда он закончил читать этот стих, который вот он открыл наугад, да, он понял, что Бог это ему говорит сейчас. Это реально Слово Божие, обращенное к нему. Какой-то свет убежденности влился в его сердце, все сомнения рассеялись, и отныне жизнь его изменилась коренным образом. Он стал настоящим христианином, подвижником, вот, монахом потом, да, потом епископом. Что это было? Это было такое вразумление от Священного Писания прямо человеку в данный момент в его жизненном контексте. То же самое было в жизни многих святых. Например, преподобный Антоний Великий, еще будучи юношей, мирянином, как-то зашел в храм. В это время священник читал Евангелие. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Антоний, услышав это, вот каким-то образом почувствовал, что Христос в данный момент с ним говорит. Он раздает имущество и уходит в пустыню. Ученик Антония Великого, преподобный Павел Препростый, тоже услышал однажды, как Антоний Великий читал начало Псалтирии: «Блажен муж, и жениди на совет нечестивых». Он прослушал этот первый стих, встал и ушел. Пришел через несколько лет. Антоний говорит: «Ты где был?» А Павел говорит: «Учился не ходить на совет нечестивых. Давай, что там дальше написано». Еще один случай. Святитель Лука Крымский. Вот в его автобиографии «Я полюбил страдания» описывается много подобных вещей. Вот, например, когда он был еще врачом, мирянином, умерла его жена и оставила ему 4 детей. Ночью Валентин Феликсович, а это мирское имя святителя, читал над гробом псалтирь и дошел до места из 112-го псалма, 9 стих: «Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». И вот какое-то духовное чувство подсказало врачу, что Бог через эти слова повелевает ему отдать своих детей на воспитание одинокой вдове, которая работала в больнице медсестрой, а свою жизнь посвятить Богу. И вот так оно и случилось. Там, кстати, интересно, что стихи этого псалма, другие стихи, поются при встрече архиерея. То есть тут два пророчества одновременно. Потом Лука становится архиереем. Другой случай, который он сам же описывает. Уже будучи епископом, он ждал окончания многолетней ссылки. И вот срок уже подошел к концу, а теплоход за ним все не приходил, пароход вернее. Святой читал утренню и остановился на стихах 31-го псалма: «Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на тебя очи мои, не будете я, как конь и меск». Это как бы жеребец. «Им же несть разума, браздами и уздой у челюсти их востягнешь, и не приближающихся к тебе». И вот он понял, что через этот псалом Бог говорит ему: успокойся, да, вот не будете я, как конь и меск, не будь как животное, вот вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, я все устрою, говорит Бог. И он успокоился и смиренно принял эту мысль, что ссылку продлевают, впрочем, через 3 месяца его освободили. Потом там был еще случай, когда он как-то внутренне был потрясен от слов, которые услышал в алтаре: «Симони, Ионин, любишь ли мя паче сих?» это читалось на службе. И он воспринял это вот как адресованное лично ему. И потом он понял, что это было. Там у него был внутренний кризис, он перестал служить, просто работал как хирург, ходил на пляж там в мирской одежде. Был у него такой период. И потом он понял, что Бог его предупреждал. Симон Ионин, любишь ли меня паче сих? Паси, овцы моя. Да, а он забыл это потрясение и на время оставил архиерейское служение. Вот смотрите, к чему я веду. Что это за истории? Это что-то сверхъестественное, что должно происходить только со святыми. Вот их там вразумляет Бог через Писание. Или это то, что должно быть с каждым христианином? Несомненно, братья и сестры, это то, что должно быть с каждым христианином. То есть воля Божья открыта в Священном Писании для всех. Вчитываясь в библейские строки, христианин должен познавать волю Божью о себе. Вот понимаете, мы ищем волю Божью где угодно. Старцев там ищем, каких-то священников ищем особых. Вот как узнать волю Божью? Сколько статей об этом написано каких-то. А ведь, по сути, Бог дал очень простую схему. Воля Божья выражена в Священном Писании. Человек должен плавать в Священном Писании, как рыба в воде. Это выражение Серафима Саровского. Должен знать хорошо. Вот все эти люди, Антоний, Павел, Августин, Лука, прекрасно знали Писание. Их душа была, понимаете, вот как хорошо настроенный инструмент. И когда Бог хотел прикоснуться к той или иной струне их души, Он делал это через Священное Писание. Богу было легко открыть этим людям свою волю через Библию, потому что они хорошо знали Библию. Это была их жизнь. То есть они молились Богу, читали Священное Писание, открывали Писание, находили ответы на свои вопросы. Это, братья и сестры, норма, от которой мы сегодня далеки, я не знаю как. Мы ищем ответы на свои вопросы где угодно, но не в Библии. Ищем старцев, там, прозорливцев, едем куда-то. А воля Божья уже открыта нам в наиболее понятной и ясной для человека форме. В словах, то есть в строках написанных, в тексте. Бог, который дал нам Писание, желает, чтобы мы изучали библейскую мудрость и через нее познавали волю Божью. Вот насколько нам тяжело настроить себя на такой вот небольшой, но ежедневный труд читать Священное Писание. Мы хотим что-то полегче, куда-то пойти и чтоб нам сказали. А Бог дал вот такой вариант. То, что происходило с Антонием, там, Лукой и так далее, это норма, понимаете? Это не есть что-то сверхъестественное. И мы от этой нормы, увы, очень далеко отошли. Ну что ж, наше время подходит к концу. Я бы еще хотел сделать несколько объявлений. Вот первое. На 76-м году жизни, после продолжительной болезни, 3 августа отошел в вечную жизнь Николай Сергеевич Георгиевский. Такой церковный композитор, знаменитый регент. Отпевание его будет 7 августа в Богоявленском Елоховском соборе. Вот, помолимся об упокоении раба Божьего Николая. И еще просьба помолиться о здравии архимандрита Даниила. Это духовник Данилова монастыря. Он уже 3 недели находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вот, дай Бог здравия духовное и телесное архимандриту Даниилу. И просьба помолиться о рабе Божьей Надежде, тяжело болящей, в автокатастрофе пострадавшей. Спаси Христос всех за звонки, за внимание. Был рад с вами побеседовать на такую интересную тему. До новых встреч в эфире. С вами был Сергей Комаров, публицист, катехизатор. Всего доброго, братья и сестры. Берегите себя.